Дорогие братья и сестры, мы обратимся к Священному Писанию, и я прочту из книги пророка Иеремии, из 4 главы, первых 4 стиха и 14 стих. «Если хочешь обратиться, Израиль, — говорит Господь, — ко мне, — обратись. Если удалишь мерзости твои от лица моего, то не будешь скитаться и будешь клясться, жив Господь, в истине, суде и правде, и народы им будут благословляться и им хвалиться. Ибо так говорит Господь мужам Иуды и Иерусалима: распашите себе новые нивы и не сейте между тернами, обрежьте себя для Господа и снимите крайнюю плоть с сердца вашего, мужи Иуды и жители Иерусалима, чтобы гнев мой не открылся, как огонь, и не воспылал неугасимо по причине злых наклонностей ваших. Смой злое с сердца твоего, Иерусалим, чтобы спастись тебе, доколе будут гнездиться в тебе злоречивые мысли. Аминь». У нас сегодня обычное такое будничное богослужение. Я и тему хотел бы такую предложить, общую, которую я бы озаглавил «Завет с Богом». И мы прочитали пророчество пророка Иеремии. Но в Библии очень много пророческих книг, которые требуют особого внимания и рассуждения, и пророческие слова, они не всегда бывают ясными и понятными. И, конечно, есть необходимость рассуждать, что значили те слова пророков, которые записаны в Священном Писании. И вот пророк Иеремия – это особый пророк. Он написал большую книгу, которая вошла в Священное Писание. И мы прочитали только некоторые слова из этой книги, из его пророчеств. Но как мы знаем, что пророк Иеремия пророчествовал эти слова примерно до нашей эры за 620 лет. Он говорил эти слова, которые мы прочитали накануне того, когда израильский народ попал в плен в Вавилон, когда жители Иудеи и жители Иерусалима были отведены в эту далекую страну в плен, и там находились 70 лет. Но пророк Иеремия, он говорил свое пророческое слово, он предупреждал народ израильский о том, что грядет суд Божий на те грехи, которые допустил израильский народ. И поэтому пророк Иеремия пророчествовал и указывал на причины, по которым надвигается пленение и разрушение Иуды и Иерусалима. И в первой главе книги пророка Иеремии мы находим такие слова. Бог говорит через пророка к народу своему, и здесь написано так: «Оставили меня». Народ Божий оставили Бога. Что может быть страшнее? Они оставили Бога. И там мы находим: «Воскуряли фимиам, чужеземным богам». Это страшно. Это даже трудно себе представить. Неужели на это способны люди израильского народа? Но так говорит Библия. И пророк указывал на эти страшные грехи, за которые грядет гнев Божий на Израиля. И здесь написано еще: «Поклонялись делам рук своих». Поклонялись делам рук своих. И это имело место, к пребольшому сожалению, в Израиле. Но все это имело место не только в Израиле. Как мы понимаем, что история повторяется. И где-то сегодня мы находим что-то подобное. И поэтому все это заслуживает большого внимания. И, конечно, тяжелым было состояние Израиля, состояние народа, избранного Богом. И это фактически был такой вот духовный кризис в народе. И именно в этот период Бог посылает своего пророка Иеремию, и он провозглашает Слово Божие, обличает людей в грехах и призывает людей остановиться, покаяться, чтобы действительно Бог не осудил очень строго свой народ. И если бы люди действительно остановились и покаялись, ах, если бы они поступили так, как поступили когда-то жители города Ниневии, которые наложили пост и умоляли Бога в глубоком смирении о милости, и мы знаем, что Бог помиловал. И вот именно к этому призывал пророк Иеремия свой народ. Он был пророком для своего народа, и не только для своего, а и для других народов и племен. И он провозглашал Слово Божие в этот трудный, фактически критический момент для Израиля. И вот здесь мы находим такие слова: «Если хочешь обратиться, Израиль, говорит Господь, ко мне обратись». Они к кому обращались? Хороший вопрос. И они думали, что у них все в порядке. Им не всегда нравился пророк Иеремия. Они даже его преследовали. И многое не нравилось в том, что провозглашал пророк. А Бог говорит, чтобы народ обратился к нему. И дальше Бог говорит: «Если удалишь мерзости твои от лица моего, то не будешь скитаться». Действительно, Бог говорил, что будет суд Его над народом. И пророк Иеремия говорил о том, что народ израильский ожидает плен. Но если народ обратится к Богу, то не будет скитаться. Какая великая милость Божья! Как Бог любит народ! Как Бог любит грешных людей! Он всегда готов остановить свой суд, чтобы помиловать, простить, принять грешного человека. И здесь написано, что если действительно народ сможет восстановиться, то люди будут тогда говорить от сердца, что жив Господь в истине, в суде, в правде. И дальше написано: народы им будут благословляться и им хвалиться. Обратите внимание, что если обратится израильский народ, то через него и другие народы обретут благословение и будут хвалиться именем Господа. Действительно, миссия израильского народа была велика. Они должны были быть светилом для других народов, а они сами отступили и очень низко духовно опустились. И поэтому Бог обращается. Обратите внимание, что Он обращается не только к израильскому народу, но к мужам Иуды и особенно к Иерусалиму. Действительно, в Иерусалиме были особые люди, там был храм, там совершались богослужения, и поэтому к Богу Бог имел особое обращение к Иерусалиму, а Иуда – это иудейский народ, это было особое такое колено, и действительно они несли большую ответственность перед Богом. И Бог так хотел, чтобы его гнев не возгорелся на народ израильский. И поэтому Бог через пророка Иеремию призывал к покаянию, ко спасению свой народ. И дальше Бог говорит: «Обрежьте себя для Господа и снимите крайнюю плоть с сердца вашего, мужи Иуды и жители Иерусалима». Обрежьте себя для Господа. И здесь возникает вопрос обрезания. И почему-то Бог говорит, чтобы эти люди обрезали себя, чтобы они совершили этот обряд обрезания. Но они все совершили этот обряд. Но обрезание, что это значило? Вообще, что это такое? И мы знаем, что в Библии много говорится об обрезании. У меня большая семья, немало детей. И вы знаете, так получилось, что только одна дочь. Остальные все мальчики в нашей семье. И мне, как отцу, иногда приходится чем-то заниматься с детьми. И, конечно, мы старались меньше обращаться к докторам, к врачам. Но иногда бывали такие чрезвычайные ситуации. И я помню, как я кого-то из своих малышей привел к доктору на прием. И доктор, хирург, он там разобрался с проблемами, что-то или сломали, или что-то в таком смысле. Вот. А потом он, как специалист, он сделал осмотр, внимательно все осмотрел, все проверил у мальчика. И он говорит, что вам необходимо сделать операцию. И он стал объяснять, я стал спрашивать, я стал допытываться. И он так подробно все стал мне все рассказывать. Он говорит, это очень необходимо, это так важно, это так нужно. И я все расспрашивал. И я как бы не очень с этим соглашался, но я, когда спрашивал, а он объяснил мне. И говорит, вы знаете, на самом деле, это хорошо было бы, чтобы это вообще все так делали. Говорит, в израильском народе там все это делают со всеми мальчиками, как только они рождаются. А евреи народ очень мудрый. И так он аргументировал и все объяснил. Но когда я еще не очень соглашался с ним, он объяснил, что там очень жаркий климат, где проживают евреи. И поэтому мальчикам это так необходимо. И потом уже я стал что-то говорить. Я предложил свою точку зрения и различные аргументы. У нас получился хороший диалог. Я заметил, что врач меня внимательно слушает. Ему интересна моя точка зрения. И среди многих аргументов физиологических, анатомических, хотя я не специалист в медицине, и я потом уже стал говорить и другие аргументы, и я сказал, неужели вы думаете, что Бог, когда создал мужчину, и вот он как будто бы допустил какой-то брак? И как будто бы он что-то вот не доделал, и что-то такое не завершил. И теперь хирурги должны это делать. И вы знаете, он стал думать, и я так вижу, что он призадумался. И я стал дальше говорить, и стал объяснять, что на самом деле обрезание появилось только в период и в эпоху Авраама. И до Авраама много людей жили на земле, и никто не делал обрезание, и в этом не было необходимости. И тоже был такой же жаркий климат, и все как-то обходились. И поэтому неужели хирургам приходится исправлять ошибки Бога-творца? Как это он о себе так чувствуется думал? И вы знаете, он обратил внимание на мои такие рассуждения. И как-то мы хорошо с ним поговорили. И поэтому я с ним категорически не согласился. И я смотрю, что мы с ним хорошо расстались. И он призадумался, этот хирург. Несколько лет назад я один период времени регулярно просматривал газеты еврейские. И я заметил, что постоянно идет в газетах реклама обрезания. И притом постоянно идет реклама, и приглашают людей, мужчин, обрезываться. И всегда около этой рекламы небольшая статья. И в этой статье как бы популяризируется обрезание. И так всегда рассказывается, что это так необходимо, это так важно, это так нужно, значит, с позиции здоровья и благополучия и все остальное. Но в этой статье всегда присутствует такой элемент какой-то даже нечистоты, о которой в Библии сказано, что похоть плоти и гордость житейская. И все это рекламируется. И вы знаете, говорится об обрезании в газете, и всех приглашают к обрезанию, Ничего не говорится о Боге. Ничего не говорится о Боге. Я говорил хирургу этому о Боге. Я говорил, что это завет Бога. Бог установил свой завет. И притом завет не со всеми мужчинами, а конкретно с израильским народом. Бог установил завет свой с Авраамом. Впервые мы об этом читаем в 17 главе книги «Бытие», где Бог говорит: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». И фактически это просто чисто символический знак на теле, который имеет духовный смысл. И самое главное, это не этот знак, а самое главное, это то, что происходит в сердце человека. И, конечно, здесь вот мы прочитали об обрезании, и насколько здесь пророк коснулся этого вопроса, я тоже попытался коснуться этого вопроса, но, как вы понимаете, это очень деликатный вопрос, и мы сегодня на нем не будем останавливаться. Но я хотел бы, чтобы вы обратили внимание, как говорит пророк об обрезании: «Обрежьте себя для Господа и снимите крайнюю плоть с сердца вашего». На самом деле речь идет фактически не об этом, а совершенно о другом, потому что это был израильский народ, и они все, мужчины, были те, которые проходили этот обряд обязательно. Но Бог говорит совершенно о другом. О чем говорит Бог? Что хотел сказать Бог через пророка Иеремию народу своему? К чему Бог призывал свой народ? И вот мы видим, что пророк Иеремия действительно раскрывает неспособность народа израильского исполнить Божий завет. Этот знак был только на их теле, но их сердце, душа, жизнь были совершенно другими. И поэтому пророк Иеремия говорит о непригодности народа израильского для получения великих Божьих благословений. И это очень важно. И поэтому пророк призывает народ очиститься, осветиться перед Богом. И, конечно, я хотел бы сопоставить это с крещением, ведь крещение – это тоже завет с Богом. У нас в церкви ожидается крещение. Но насколько люди готовы к этому завету? Насколько они пригодны действительно заключить завет с Богом? Завет не по плоти, нет, но духовный завет. И как мы видим, что обрезание было установлено Богом, но люди настолько далеко отошли от Бога, что они изобрели совершенно другое обрезание, чисто медицинское, модное, популярное, национальное. И они это рекламируют, к этому призывают. Но люди далеко отошли от Бога. Завет с Богом. Это очень серьезно, это очень ответственно, это очень важно. И, конечно, обрезание только напоминает, оно является только некоторым знаком, так же, как и крещение является обрядом. Но в этом обряде должно быть нечто большее. И важно, что происходит с человеком в его сердце и в его душе. Апостол Павел пишет в послании к римлянам во 2 главе 28 и 29 стихом: «Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога». Вот кому похвала от Бога. Не тем, которые считают себя, что вот они то ли иудеи, то ли имеют какое-то приобщение, достоинство, обряды, и они все исполнили, но те, у кого сердце с Богом.
И такие люди имеют похвалу от Бога. И мы читаем здесь, вот пророк Иеремия в 14 стихе призывает народ и говорит, что злое в сердце у этого народа. И здесь сказано: «Смой злое сердце твоего». В сердце зло попало. Какой может быть завет с Богом? Какие могут быть с Богом отношения? Грех всегда разделяет человека с Богом, и люди не могут общаться с Богом. И дальше пророк продолжает и говорит: «Гнездятся злоречивые мысли». Вот где начинается наша жизнь. Жизнь человека начинается там, где он думает, где он мыслит. И вот там начинается жизнь, и там начинается и духовная жизнь. Именно там должен происходить завет человека с Богом. Но для этого должно быть чистое сердце, должны быть чистые, светлые, добрые мысли. И вот пророк Иеремия говорит: «Смой злое сердце твоего». А у меня вопрос возникает: как это смой? Чем можно смыть сердце злое? Чем можно смыть эти мысли злоречивые? Интересно, что приходят некоторые исповедаться к служителю церкви. Я заметил, что люди обращаются с такими жалобами, с проблемами, когда их посещают очень злые мысли, очень нечистые, очень тяжелые, очень грешные. И эти мысли гнездятся в сердце. Друзья дорогие, как важно, чтобы мысли не гнездились в нашем сердце. Даже если они посещают нас, они могут приходить, уходить, как искушение, но мы должны сохранять себя в святости и чистоте. И вот в это далекое время, ведь это Ветхий Завет, вы представьте себе, уже тогда пророк говорит: «Смой злое сердце твоего». А чем? Но мы понимаем, что надо смыть сердце грех, надо смыть всякое зло, но уже тогда было такое понятие, чтобы омыть сердце, чтобы очистить. И дальше пророк говорит, чтобы спастись. И Давид говорит в 50-м псалме 9 стихом: «Окропи меня иссопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега». И мы понимаем, что он имел в виду не просто вопрос кожи своей, чтобы была побелее, а мы понимаем, что это духовно. И Давид говорит: «Буду белее снега». Это очень интересно. И тогда уже было такое понятие. И люди духовные, которые имели настоящий завет с Богом, они к этому стремились. Они этого искали. Они этого очень хотели. И пророк Исаия тоже говорит об этом же в первой главе. Я прочту с 16 по 18 стихи. «Омойтесь», обращается пророк к народу израильскому, «очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову, тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Как мы видим, что и пророк Исаия говорит об этом же. И действительно, как важно, чтобы сердце было чистым. И это очищение может совершить только Бог. Он может омыть сердце, Он может очистить от грехов. И это должно произойти для того, чтобы у людей был завет с Богом, чтобы были отношения с Богом. Мы поем замечательный гимн, где есть такие слова: «Миру зла, греха и забот дан источник жизни святой. В смерти Божье Сына найдет изнемогший грешник покой. Беззаветной верой живой мне, Боже, сердце согрей, к кровью Иисуса омой, и буду я снега белей».
Вы чувствуете, братья и сестры, как созвучен Ветхий Завет с Новым Заветом? И то, что провозглашал когда-то пророк Иеремия, оно и к нам имеет некоторое отношение. И это очень интересно.
И пророк Иеремия говорит дальше и призывает израильский народ к тому, чтобы они действительно могли привести в порядок себя, чтобы они могли иметь завет с Богом, чтобы они были в достойном положении перед Богом. «Ибо так говорит Господь к мужам Иуды и Иерусалима, распашите себе новые нивы и не сейте между тернами». Он затрагивает вопрос обрезания, он затрагивает вопрос духовный, чтобы действительно была обработана почва, чтобы не сеяли между тернами. И что это значит? И как мы понимаем, что когда-то Иисус Христос, Он как бы немножко раскрыл эти пророческие слова Иеремии. И в Евангелии от Матфея, в 13 главе, Он рассказывает притчу, где Он говорит, это притча о сеятеле, где почва – это состояние сердца. И вот я хотел бы обратить внимание насчет терний. Пророк говорит, не надо сеять между тернами. Но что это значит? 22 стих 13 главы Евангелия от Матфея говорит так. «А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно». И мы начинаем понимать, что в израильском народе действительно бесплодным было то, что они делали. Все их религиозные обряды, атрибуты, они были бесплодны, потому что в сердце были эти тернии, заботы житейские, суета, грех, мысли. Греховные гнездились в сердцах, и это препятствовало людям общаться с Богом. И поэтому, чтобы быть в завете с Богом, мы должны пройти через духовное обновление, мы должны пережить очищение, освящение и омовение сердца нашего от грехов наших. И это значило распахать почву сердца. К этому надо как-то себя приготовить, и нужно убрать тернии. Ах, как много терний в нашей жизни, так много суеты, много забот, много проблем. И иногда даже действительно бывает бесплодным живое Божье Слово, которое направлено к нашим сердцам. Итак, мы сегодня коснулись некоторых вопросов по пророчеству пророка Иеремии, и мы, согласно этих пророческих слов, должны сделать выводы. Первое. Бог видит грех. Братья и сестры, это очень важная истина. Даже праздное слово Бог слышит. И в Библии написано, что за всякое праздное слово люди дадут отчет перед Богом. Ни один грех не останется незамечен Господом. Ни один грех не затеряется в истории, не забудется. Нет, если этот грех не смыт кровью Иисуса Христа. Но особенно Бог внимателен к своему народу, к народу им избранному. И сегодня Он внимателен к церкви, к нам. И поэтому будем осторожны, чтобы нам не грешить. Второе. Всякий грех обязательно подлежит суду Божьему. Это Божий принцип. Это Его установление. И даже тогда, когда израильский народ грешил, и мы знаем, что Бог производил свой суд именно за грехи, Бог судил свой народ. И особенно Бог всегда внимательно смотрит за отступлением своего народа. И, конечно, самое страшное, если грешат люди верующие. И, как в Писании написано, время суду начаться с Дома Божьего. Третье. Никакие временные или внешние обряды или атрибуты религиозные, они не будут никогда удовлетворять нашего Господа, если они не соответствуют состоянию нашего сердца. Братья и сестры, наши молитвы, наше пение, наше служение, наша жизнь, она не должна никогда быть лицемерная. И важно, что происходит в нашем сердце. Бог смотрит на сердце, а не на внешность. И я вам скажу, что самое страшное – это религиозный самообман, когда люди, верующие о себе, думают слишком хорошо, но Бог о них так не думает. Будем проверять каждый себя. Четвертое. Слова пророка Иеремии – это напоминание нам о чистоте, о святости. И мы будем проверять себя, омывать сердце наше, очищаться и освящаться. И пятое, это последнее. Насколько мы сегодня способны пребывать в завете с Богом? И, наверное, большинство присутствующих заключили завет с Богом. Но каков наш завет? Или, может быть, тоже по наружности, что Бог думает об этом завете? Насколько мы сегодня открыты для Бога? Насколько мы имеем близость с Ним? Какие наши отношения с Богом? Пророк Иеремия, он пророчествовал очень много. И одной из таких его центральных тем, которые он поднимал, действительно была тема завета человека с Богом. И в 31 главе, 33 и 34 стихом он говорит: «Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их и на сердцах напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не вспомяну более. Аминь».